На самом деле, вот когда мы стоим под хупой, у нас есть 7 благословений, которыми благословляют жениха и невесту. И какое первое благословение у нас есть? Шаколь барали хвадо, да? То, что Всевышний создал все во славу себе. О чем это говорит? О том, что Всевышний в этом мире ничего плохого не создал. Абсолютно любая вещь, которая есть, она может быть употреблена на добро и на зло. Вот точно так же и романтика. Романтика на самом деле может сослужить нам совершенно неоценимую службу. Больше я бы сказала, что вообще невозможно построить настоящую любящую семью без того, чтобы в ней не было романтики. Это просто невозможно. Вопрос, что мы поднимаем под словом романтика? Я думаю, что каждый, конечно, вкладывает в это какие-то свои понимания, но в общем и целом это можно охарактеризовать как что романтика это вот это вот то состояние влюбленности, скажем, которое у нас было, когда только начинались наши отношения. Они обычно бывают очень в целом очень романтичными. То есть нам кажется, что романтика – это что-то такое, что сродни мечте розовой, да? Это что-то такое, что немножко оторвано от реальности, точно так же, как влюбленность, в отличие от любви настоящей. Это вещь, которая оторвана от реальности. То есть влюбленность – мы не любим настоящего того человека, который есть, мы любим образ, который мы себе нарисовали, идеализированный какой-то образ, мы в него влюблены, а потом постепенно происходит прозрение. На самом деле не прозрение, просто на самом деле мы начинаем узнавать того человека, с которым мы рядом живем. И вот тут у нас есть возможность либо его полюбить, либо не полюбить, либо продолжать любить тот образ, который мы себе нарисовали. Каждый из нас рисует тот образ, который максимально может ответить всем его потребностям или центральным его эмоциональным потребностям. То есть мы выбираем себе супруга согласно тому, насколько нам кажется, он может дать нам те вещи, которые нам наиболее важны, наиболее нужны. При этом мы не можем это 100% проверить, но мы ему приписываем. Мы приписываем ему те качества, которые нам кажется, могут, так сказать, нам потом помочь в жизни. Теперь спрашивается вопрос, этот человек за то, что ему эти качества приписали, он в чем-то виноват? Он действительно обязан нам потом все, что мы себе нарисовали, дать? Нет. Но при этом всегда, как в каждой шутке есть доля шутки, да, так и в каждой фантазии всегда есть доля правды. То есть какую-то неуловимую искру его души мы чувствуем. То есть этот вот образ фантастический, романтический и такой вот мечтательный, он на самом деле не полностью оторван от реальности. Этот образ в нем есть. Да, есть вот эта струя, да, есть вот эта искра, которая нас привлекает, и в которой мы как бы видим вот эту вот подсознательную возможность дать нам какие-то очень-очень важные наши потребности. То есть это не то, что это совершенно оторванный от реальности образ. Есть в этом что-то. Более того, что если мы вспомним и расскажем нашему супругу, за что мы его полюбили, то мы поймем, что на самом деле вот это ощущение влюбленности и упоенности мы сможем его вернуть. Вот, например, когда приходит пара, и, допустим, они уже женаты, скажем, 5 лет, 7 лет, начинаются там или продолжаются разборки, то не поделили, все не поделили, этим не недовольны, будни суровые, ссоры, споры, у кого что. И ты начинаешь спрашивать, например, молодого человека, скажите, вот как вы познакомились, что вам понравилось вашей супруге? Вот чем она вас пленила? И вот по тем вещам, которые он говорит, на самом деле мы можем догадаться о том, какие потребности очень-очень важные, скрытые у него в душе находятся. Потому что она его пленила тем, что на самом деле ему очень сильно нужно. Теперь не факт, что это на самом деле в полном объеме было, потому что мы говорим, что мы приписываем очень часто своим партнерам, причем совершенно не по их вине. то, что мы хотели бы от них получить. Потому что если мы думали, что мы от них это получить не можем, то бы мы на них замуж бы не выходили и не женились. В большинстве случаев бывают исключения, но в целом это так. То есть мы приписываем им эти качества, потому что нам они необходимы, и именно поэтому мы за них пошли. Теперь какая-то связь с реальностью в этих качествах есть, возможно, не стопроцентная, и уж точно человек, он не обязан нам все эти потребности удовлетворить без того, чтобы мы на самом деле его об этом спрашивали. Он вообще согласен на это, не согласен. Не всегда он и в силах это удовлетворить. То есть то, что мы себе это придумали и как бы приписали ему эти возможности, это еще не факт, что это есть. Но вот именно те качества, которые мужчина отмечает своей жене, за что он ее полюбил, и женщина отмечает своего мужа, за что он ее полюбил, если мы послушаем, что они говорят, вот просто взять листочек и записать, то потом мы получим на самом деле формулу любви. Мы получим то, что если человек будет продолжать нам периодически делать вот эти вещи, то, скорее всего, вот это вот ощущение воодушевления вернется обратно. Например, очень часто мужчины говорят про женщин, которым понравилось несколько, вот прямо, знаете, поскольку я много работаю с парами, то вот просто ты видишь, как это возвращается, ну, разными словами, но вот оно все время возвращается. Очень часто говорят, что она была веселая, радостная, улыбчивая, легкая такая в общении. Да, довольная. Почему они именно вот это отмечают? Ну, во-первых, потому что нам, будучи не замужем, легче быть довольными и веселыми, это 100% так. Потому что когда мы выходим замуж, у нас появляются много обязанностей, мы устаем. И нам действительно трудно. Когда нам трудно, там как бы труднее быть легкой и веселой. Но еще мы тут видим очень важную потребность мужскую, которая существует. Это о том, чтобы жена была им довольна, чтобы она была в хорошем настроении. Когда женщина находится в таком депрессивном, подавленном состоянии, мужу это очень сильно мешает, ему трудно это переносить. Почему? Потому что мужчина, он подсознательно себя чувствует ответственным за нас, за наше счастье. И когда мы такие подавленные, несчастные, грустные, то он чувствует себя виноватым. В этом, когда я говорю эту мысль на консультации, то обычно я слышу либо реакцию такую: пусть он сделает, чтобы я была веселой, тогда я буду веселой, это первое. То есть перевесить ответственность на него. Да? И второе, если у меня есть какие-то проблемы, какое он к этому отношение имеет? Почему я должна постоянно их скрывать для того, чтобы он меня полюбил обратно? То есть тут есть две вещи. Первая вещь, разберем и одну, и вторую. Первая вещь, это когда мы говорим о том, что пусть он сделает меня веселой и счастливой, тогда я буду веселой и счастливой. Если мы хотим быть веселыми, счастливыми, и нам, чтобы нам было хорошо в жизни, не в зависимости от того, замужем мы или нет, не в зависимости от того вообще, что происходит, то самое неудачное решение проблемы, это перевесить наше счастье на кого-то другого. Это дать ключи к нашей жизни, к нашему успеху, к нашему хорошему настроению в руки кого-то другого. Потому что тот, кто так делает, он себя неминуемо обрекает на что? На неприятности, на грусть, на обиды, недодали. Почему? Потому что мы не можем быть ответственными за другого человека. Послушайте, мы живем один раз. Даже как сказал Тони Робинс, не один раз, а каждый день. Мы живем каждый день. Умираем один раз, а живем каждый день. Мы живем каждый день заново. И каждый день заново нам хотелось бы прожить эту жизнь весело и счастливо. Так почему мы должны как бы ключи от своего настроения, от своего ощущения давать в руки кому угодно? Я думаю, что очень неразумно. Скорее всего, было бы гораздо лучше оставить эти ключи у нас в руках. Если наш муж нас чем-то расстраивает и делает нам плохое настроение, то если кто-то себя плохо ведет, поверьте, это совершенно не причина для вашего страдания. Пусть страдает тот, кто плохо себя ведет. Почему вы должны быть наказаны дважды? Если что-то происходит не так, постарайтесь улучшить свое настроение сами. Сделайте то, что вам приятно. Сделайте то, что вам интересно. А если кто-то себя неправильно ведет, это проблема его, не ваша. Да, то есть перебросить это на другого. Вторая вещь, это вторая возможность, это почему она чувствует ответственность за это? Пусть не чувствует. Смотрите, опять-таки, мы не можем сказать другому человеку не чувствуй, не думай. Я вам сейчас тоже сказала, думайте. Но я бы сказала, что у вас это есть право выбора. Вы можете думать, можете не думать. Если вы хотите быть счастливыми, старайтесь сделать так, чтобы вам было хорошо. Вот прям так вот, как бы направлено встать с утра и думать, а что такое я могу сделать, чтобы мне стало хорошо, чтобы мне стало приятно, чтобы мне стало весело. Самой для себя просто. Понятно, что мы не всегда можем кардинально поменять нашу жизнь. Иногда бывают всякие неприятности, иногда бывает действительно усталость. Но в любом случае как-то корректировать, понимаете, есть градация. В любом случае в нашем ощущении есть градация. У нас, понимаете, как это сказать, все черно-белое. Либо 100, либо 0. А если 99, это тоже 0. То есть либо у нас такая эйфория, а если эйфории нет, то у нас уже пошел такое то самое. Тоска зеленая. Можно, есть очень много градаций. Мы не всегда можем 100% улучшить свою жизнь. Но хотя бы улучшить свое какое-то ощущение, вот сиюминутное. Подумать, может что-то почитать, может куда-то выйти, может быть кому-то позвонить. Даже пирожное съесть, и то повышает настроение, хотя, конечно, калорий тоже прибавляет, да? То есть у нас есть возможность как-то корректировать свою жизнь, привносить в нее всякие положительные эмоции. Теперь то же самое можно сказать и в семейные отношения. Рав Диамант говорит, что есть три вещи, которые разрушают семейное счастье. Первая вещь, я буду говорить на иврите и на русском. Первая вещь – это шигра, будни, потому что Рав Диамант, он говорит на иврите, так я буду говорить и иврите, сразу приводить. Значит, первая вещь – это шигра, будни. Почему? Потому что будни, они как болото, они нас засасывают. Даже если мы были такие все влюбленные, окрыленные, потом, я сейчас говорю про молодоженов, а не про тех, кто 20 лет женат, потому что это, они, когда 20 лет, так это еще сильнее нас засосало, да? Но даже те, кто полгода женаты, 4-5 месяцев женаты, уже будни начинают давать свои признаки в их жизни постепенно. И чем дальше, тем больше семья, если люди религиозные, так семья разрастается очень быстро, начинаются заботы, круговерти. В Израиле, например, жизнь достаточно сложная, люди работают очень много, отдыхают очень мало, отпуски маленькие. И вот начинается такая вот круговерть, бегание за своим хвостом, которая становится очень-очень монотонным. Жизнь становится такая вся монотонная. И мы думаем, что вот все прошло, был медовый месяц, и он увял. И это уже совершенно неповторимо. Теперь кто кузнец своего счастья в этой жизни? Мы сами. Значит, у нас есть возможность каким-то образом вот эти будни, вот эту шигру, да, будни серые, приукрашивать. Но мы же так заняты, у нас нет сил, у нас нет времени, у нас нет денег. Понятно, что, понимаете ли, поехать за границу на курорт, это сразу ты себе в яркие краски всю жизнь раскрасишь. Хотя есть люди, которые на курорте умудряются ссориться, так тоже бывает. Но в целом, так сказать, с точки зрения впечатлений, то легче привнести романтику, когда у тебя есть отпуск, когда у тебя есть деньги, казалось бы. Да, у нас ничего нету, мы такие все себя молодожены, только строим свою жизнь, у нас еще нету бюджета. Или мы уже детей женим, и у нас уже нет бюджета. Да? То есть у каждого своя какая-то ситуация в жизни. И у нас нет возможности сейчас, или сейчас вот война в Израиле идет. Куда ты, какая за граница сейчас? Совершенно как бы не подходит это. И что теперь? У нас нет возможности из этих серых будней никак вылезти. На самом деле, вот эта вот романтика, она может быть очень дешевой или вообще бесплатной. Она может быть абсолютно не обременительный, она не берет много времени и сил. Единственное, что для этого нужно, желание. Вот желание должно быть, а все остальное это даже не обязательно. Да? Для того, чтобы тот сэндвич, бутерброд, который вы делаете вашему мужу на работу, там, или в коле, или в ишиву, вот вы делаете, вот просто положить к нему записку «Хорошего дня», да? Вот вспомните, что вы делали на первом году семейной жизни после того, как Мадрихат Калот, наставница невест, вас там научила. Может, не научила, но, например, вот я как наставница невест, да, мне каждый день по 2-3 невесты, вот я их учу. Вот я им всегда говорю, обязательно, когда ты делаешь мужу бутерброд там, или в коробочку еду кладешь, там на работу или ешиву или куда-то, обязательно напиши записочку. Ну, девочка, она молоденькая, старается, пишет записочки. Ну, первый год пишет, второй уже забыла, на 10-м году уже кажется, вроде это так буднично. А вот иногда написать, повесить на холодильник что-то, да, вот какую-то записку приятную. Ну, не знаю, шоколадку купить, что-то небольшое. Иногда это бывают вещи какие-то совсем-совсем маленькие, но они дают человеку вот это вот ощущение, что его любят, его, о нем помнят, о нем заботятся. И вот оно нам раскрашивает, вот это тепло, оно нам раскрашивает нашу жизнь. А, ну, можно сказать, ну, представляете, я даю, а мне? А мне кто романтику будет делать? Смотрите, мы не отвечаем за второго человека. И мужчины, есть мужчины романтичные, по природе своей романтичные, у них, знаете, это в крови. И если мы периодически делаем какие-то подарочки, то они тоже периодически их делают. Особенно если мы их еще благосклонно воспринимаем, что это тоже бывает у нас проблема у женщин с этим, что если мы на них злимся и обижаемся, и в этот момент они там как раз со своим подарком и подвернулись, так сказать, под руку, то я думаю, что всю свою обиду мы на них как раз и выльем, как бы невзирая на подарок, да? Да, ты думаешь, мне розы подаришь, и я сразу все забыла? Что-нибудь в таком роде, да? Или там, а ты бы мне лучше по дому помог, чем это приносить? Ну, понятно, что после такого выпада, то, к сожалению, о том, что вам по дому помогут, я не уверена, а вот относительно романтики, то тут то точно все увянет. И потом будет очень жаль, потому что вот эта рутина, она будет постоянно засасывать. Я думаю, что обида своим чередом, а старание человека своим чередом. Тут очень важно тоже, какое истолкование мы даем. Нам очень легко дать истолкование, что сейчас он хочет подлизаться, подмазаться, за свою вину как-то затереть. Ну, смотрите, большинство мужчин действительно очень трудно извиниться. Большинству женщин очень трудно простить. Это очень известная тема. Наши мудрецы говорят о том, что мужчины сделаны из земли, поэтому им гораздо легче простить. Земля, она оседает. А женщина сделана из кости. Она как бы не сгибается. И поэтому нам очень трудно простить. Действительно, у нас даже мозг устроен по-другому, что мы всякие вещи, связанные с эмоциями, женщины помнят гораздо дольше, чем мужчины. Теперь, как правило, обида – это вещь, которая связана с эмоциями. И поэтому мы так долго помним. Но что интересно, давайте, может, романтику тоже запомним. Они же тоже связаны с эмоциями. Проблема заключается в том, что вот когда я тоже рассказывала про банк эмоций, это то же самое, так же работает, что наш мозг тоже так, к сожалению, устроен, что отрицательные вещи мы помним гораздо больше, чем положительные. То есть, скажем, если мы говорим о балансе комплиментов и критики в семье, то на каждое слово критики должно быть сказано 20, не слово, а замечание, скажем, а конкретное отдельное замечание критическое, для того, чтобы банк вот эмоций у нас был в душе у нашего собеседника уравновешен, мы должны сказать примерно 20 похвал. То есть это не идет, как обычный банк, рубль вложили и рубль вытащили, шекель положили, шекель вытащили. Оно идет именно так, что это непропорционально, оно идет помножить на 20. Ну, плюс-минус. Поэтому мы помним положительные всякие похвалы хуже, а вот как раз критику или обиду, какие-то неприятные высказывания, это нам как раз очень хорошо помнится. Долго играет в нашей душе. Теперь по этой причине нам трудно простить. Но для нас, опять же, можно всегда можно закопаться и из этого окопа не вылезать. Это же всегда у нас есть такое право. Если человек действительно обижает вас постоянно, то с этим можно что-то сделать. Но почему это надо сделать с помощью того, чтобы отменить его единственный положительный порыв, который, может, он сделал за последние 3 дня или за последние 2 недели? Если уже человек сделал что-то положительное, из себя выжил, то это надо оценить. Нужно уметь как бы разделять одно от другого. Были какие-то отрицательные моменты, хорошо, но были какие-то положительные. Даже если с помощью этого романтического жеста он хочет что-то загладить. Даже если... Добрый вечер, Лиза. Даже если с помощью вот этого своего жеста он хочет как бы подлизаться, скажем, мы так думаем, да? Ну и что? Дайте ему эту возможность, будьте выше этого для вас самих. Значит, поощрять. Если мы хотим, чтобы наши мужья оставались романтичными, уже те, которые это умеют делать, что это бывает не всегда, то нужно это поощрять. Теперь что делать с теми, у которых романтиками их не сделали? Да, здесь такие люди очень либо такого более технического склада ума, постоянно они такой сами в себе, либо просто такие тихие, спокойные. Нет у них романтического полета, а нам так хочется роз, а нам так хочется комплиментов, хочется каких-то писем романтических, чего-то. Кстати, можно людей учить, учить чему-то. Говорить ему, ты знаешь, мне будет очень приятно, если будет так-то и так-то. Теперь, когда я говорю такую мысль, например, приходит семейная пара, я говорю такую мысль. Знаете, вы могли бы, вот вам этого очень сильно не хватает. Да, сначала женщина мне рассказывает, мы сидим, например, один на один без мужа, да, и она мне рассказывает, что жизнь такая стала серая, когда он ухаживал, он там еще как-то что-то проявлял, тоже она из него клещами вытаскивала обычно, но еще как-то там, не знаю, друзья ему подсказывали, что ему делать, или она была с надеждой, что он научится, или как бы это не стояло во главе угла. А сейчас, когда жизнь такая напряженная и постоянная круговерть, хочется какой-то искры внутри этого, какого-то разнообразия, какого-то огня вдруг, хотя бы чуть-чуть. Что-то вот выйти вот из этой вот серой круговерти. И никак вот это не получается, никак невозможно это сделать. Человек абсолютно лишен фантазии, инициативы, вот он что-то такое сам у себя там крутится тихо. Бывают такие люди тоже, вот интроверты, да, сидит в своем углу, и ему не до фантазий. Есть такая вещь, что люди обучаемые, их можно учить. И каждая женщина говорит, это называется «я сама себе цветы на заказ», я ему скажу, купи мне цветы, а он пошел их купил, и кому это такое надо? Я, может, ему еще и письмо любовное продиктую, он его запишет, или стихи любовные я ему сама себе сочиню, а он их потом мне напечатает на компьютере. Это же, зачем мне это нужно? Ничего подобного. Поймите, главное – это желание человека сделать вам приятное. Если он умеет это делать спонтанно, прекрасно, а если нет, то что ж теперь делать? Теперь вам никогда не получить приятные вещи от человека. Значит, если человек не умеет это делать спонтанно, значит, надо его научить. Мы вообще с этой спонтанностью, нам почему-то кажется, что романтика – это вещь, которая всегда должна быть спонтанной. Теперь мы должны вспомнить, уже говорили тоже не один раз, вообще о самом этом понятии спонтанность. Что такое спонтанность? Спонтанность – это поведение, которое мы делаем на автомате. Наше автоматическое поведение – это то, что является на самом деле спонтанностью. А что такое автоматическое поведение? Это совсем не новости, это совсем не сюрпризы. Автоматическое поведение – это поведение, которое возвращается по кругу постоянно, в течение, ну, я не знаю, там, десятков лет оно может возвращаться. Это называется спонтанность. Когда мы говорим, я хочу у себя дома чувствовать себя абсолютно свободно и раскованно, и делать спонтанно, что я хочу. И что же мы спонтанно такое делаем? Что мы спонтанно делаем? Мы повторяем то, что мы привыкли делать последние 30, там, кому сколько лет, 30, 40, там, 28. Вот это мы все и повторяем, или 48. Да, повторяем вот это вот свое спонтанное поведение. Оно уже не спонтанное, автоматическое. А если мы хотим сделать что-то новое, то спонтанно оно никогда не бывает. Любая новая вещь – это вещь, про которую нужно сначала подумать, решить, что я хочу ее сделать, продумать, как ее делать. Она никогда спонтанно не будет. Но есть же люди, которые спонтанно делают сюрпризы. Да, эти люди спонтанно делают сюрпризы уже последние 40 лет. Это их природа. Есть люди, которым это действительно дается легко, но это не то, что им было это очень тяжело, и вдруг спонтанно они вам купили букет цветов. Проанализируйте, это люди, которые постоянно, вот это их спонтанность, это то, чем они живут. Есть люди, у которых действительно воображение очень развито, и они себя реализуют, и они себя увереннее чувствуют благодаря тому, что они дарят подарки. Потому что в нормальной ситуации, когда человек дарит подарок, он себя чувствует сильным, он себя чувствует большим, он чувствует себя large. Это причем совершенно не зависит от их финансового состояния. Есть люди, которые дарят подарки совершенно им не по карману, у которых самих таких вещей в помине нет, не было, нет и не будет. Почему? Потому что они таким образом самоутверждаются. Бесседер это тоже не отменяет приятности в этом во всем, да. Но это не спонтанность, это их автомат. Тот автомат спонтанный, как бы, кивьехоль, как будто бы, на котором они живут. Теперь есть люди, у которых такого автомата нет, они такого примера никогда не видели. Их папа тоже никогда ничего не дарил, и дедушка никогда не дарил. И все у них было серо, спокойно и без всяких, понимаете ли, сюрпризов. У него этого автомата нет. Теперь, если у кого-то какой-то автомат отсутствует, то это не значит, что теперь он не может это изменить. Теперь, каким образом он сам поймет, что надо ему это изменить? Мы должны сделать мотивацию. Любое изменение, которое мы хотим сделать для себя, это нужно создать человеку мотивацию. Теперь последняя вещь в жизни, которая вызывает у человека мотивацию и желание что-либо делать для нас, это критика или обвинение типа «ты всегда», «ты никогда». Вот эти все фразы – это вещь, которая напрочь отбивает вообще желание что-либо делать для нас. Поэтому, если, например, вас очень расстраивает, что вам муж никогда не делает никаких сюрпризов и не делает подарков, то самое глупое, что можете в этой ситуации сделать, это прийти к нему, ну, не обязательно со скандалом. Не все же мы скандальные, да, если люди спокойные тоже. С жалобой. Ты всегда забываешь мой день рождения, ты никогда мне ничего не даришь, ты никогда про меня не думаешь ничего, и ты всегда сидишь в своем углу и из него не выходишь. Вот если мы такие всякие всегда и никогда человеку скажем, то, как правило, у него просыпается законное желание с нами согласиться. Почему нет? Да, правильно, вот я такой. И вот там, и там-то, в этом углу я и буду сидеть. И ты правильный, подарков ты больше никогда в жизни не получишь. Так вот это и будет. Теперь что нужно делать? Нужно вместо жалоб научиться выражать свои желания в форме просьбы. Вместо того, чтобы говорить «ты», говори «я». Всегда говорить «я». Мне было бы очень приятно, если бы ты мне что-то купил, меня бы это очень порадовало. Мне было бы хорошо, если бы ты сделал что-то такое. Если вы знаете, что ваш муж лишен фантазии, не мучайте человека зря и не заставляйте его тратить деньги зря и покупать вам что-то, что вам совсем не нужно. Дайте человеку намек, как бы сказать, достаточно ясный, что бы вы хотели получить на день рождения. Напомните о том, что у вас сегодня день свадьбы. Ну, как тоже женщина говорит, ну, какой смысл мне напоминать, если он сам об этом не помнит? Поймите, мужчины, большинство мужчин не помнят дат. Я при своем муже, я ему все время должна напоминать, сейчас день рождения твоей двоюродной сестры, а сейчас день рождения твоей тети, а сейчас вот это, а сейчас вот то. Даже наших родных детей иногда приходится напоминать, уж тем более о внуках. Внуки, это понятно, что это точно я должна ему сказать, когда у какого внука день рождения. Мужчины, как правило, это не помнят. Есть какие-то более такие, как сказать, люди точные, которые это записывают в блокнотик, в свой календарик. В такой ситуации, если это что, что написано пером, так сказать, не вырубишь топором, это видно. Открыл календарь, и там большими буквами день свадьбы. Ну, уже все понятно, можно заказывать место в кафе, столик, да? А те, которые не так не записали, и жена им не напомнила, они не помнят. Это не говорит о том, что они нас не любят, это не говорит о том, что они безответственные, и они про нас забывают. Совсем нет. Это говорит просто об особенности мужской психологии. Теперь видеть, вот иногда видишь, как в магазин приходит мужчина в растерянных, так сказать, чувствах и начинает, значит, мучиться и думать, что он должен своей жене подарить. И это, и то. И, значит, бедная продавщица там начинает ему всучить это, всучить то. Он приходит в результате окрылённый с этим подарком после нескольких часов мучения. И оказывается, что этот подарок не нужен никому, да? Там сережки не такие, халат не того размера, и все в таком духе. Понятно, что есть исключения, что есть мужчины, которые, да, умеют дарить подарки, но про них мы, так сказать, говорить сейчас не будем, потому что те, у кого это есть, а чего им тогда вообще на эту тему расстраиваться, да? А если нет, то, что есть, скажем спасибо. Кстати, тоже вот эта рутина, одна из вещей, которая у нас есть, отрицательная в рутине, про которую говорит Рав Диамант. Это что человек привыкает ко всему хорошему, перестает обращать на него внимание. Да, правильно, у меня есть муж, который как раз помнит, что мне надо подарить, помнит, какой у меня размер, там, я не знаю, тапочек, без того, чтобы меня об этом спросить, знает, какой у меня вкус, ну и что? А зато помидор он забыл в магазине купить. Понимаете, у нас так. То есть все хорошие вещи, которые у нас есть, да, вот будние, мы к ним привыкаем. Мы перестаем обращать на них внимание. Беседр все помидоры приносят мужья, правда же? на рынок, все уже ходят. А при том, что сделать опрос населения, вы знаете, что половина мужчин вообще не то, что не на рынок, они в овощной магазин в соседний дом не пойдут, понимаете? Очень, это совершенно не факт, что вы думаете, что все это делают, ничего подобного. Есть мужчины, которые никогда ничего не делали, не делают и делать не будут. Это не значит, что мы должны на них равняться, но это значит, что мы должны ценить то, что наши мужья, да, для нас делают. И не, это не значит, что с первого дня нашей супружеской жизни он начал мыть посуду, и поэтому на роду ему это написано, и спасибо ему уже не положено за это. Это не так. Всегда любое хорошее действие, которое человек делает, оно всегда достойно благодарности, даже если он делал это его каждый день, и даже если его мама его с детства приучила мыть посуду, он там 30 лет посуду мыл, а потом на мне женился, еще последние 30 лет опять ее моет. Совершенно не важно, это абсолютно не имеет значения. То, что мы к этому привыкли, это не значит, что это нас должно аннулировать. Если ваш муж умеет ухаживать, если ваш муж умеет приносить подарки, цените это. Вы знаете, сколько женщин этого ждут и дождаться не могут? Ведь если этого нету, терпеливо учить. А Валь, я не хочу, мне не хочется так, я хочу спонтанно. Спонтанно вы получите то, что он умел делать всю свою жизнь. Потому что спонтанность – это автоматическое поведение. Любая вещь, которая продвижение вперед, это всегда действие продуманное, запланированное и абсолютно не спонтанное. Если мы все захотим быть спонтанными, мы будем стоять всю жизнь на месте. Причем даже, я бы сказала, не на месте, а мы будем катиться вниз. Почему? Потому что в этом мире тоже, опять-таки, говорили, нет статического состояния, никто никогда на месте не стоит. Либо есть движение вперед, либо есть движение назад. Люди, которые постоянно хотят быть спонтанными, это люди, которые катятся с горы вниз. Потому что они не продумывают свое поведение, они его не анализируют, и они не задаются мыслью, а что бы я мог сделать для того, чтобы моя жизнь, моя, мы сейчас даже не говорим про других, что это тоже важно. Моя личная жизнь стала лучше. Как я могу свое спонтанное поведение изменить для того, чтобы мне стало приятнее, для того, чтобы я был более счастливый, более радостный, больше удовольствия от жизни получал? Ну, естественно, то же самое можем подумать про мужа, про детей. Что я могу сделать? Не спонтанно продолжать кричать на своих детей, встав пораньше, да, или на ночь глядя, а подумать, а как могу я приятно в приятной форме уложить их спать, а как я могу хорошо, ласково их проводить в школу, как я могу изменить это, чтобы это перестало быть такой сумасшедшей беготней с криками. Уже никакой спонтанности в этом нету. Теперь точно такая же вещь у нас касается романтики. То есть, если мы понимаем, я думаю, это там более понятно, что спонтанность в воспитательной работе с детьми – это не самое лучшее, что есть на свете. Я думаю, что многие родители это понимают, даже хотя бы на своем горьком опыте, что они видят, что когда они спонтанно начинают срываться и неправильно реагировать на все поведение их детей, то ни к чему хорошему это не приводит, как бы. То есть, понять о том, что наше поведение с детьми не всегда должно быть спонтанным, нам это, как бы, я думаю, не так трудно. Потому что мы видим, что для того, чтобы действительно преуспеть в воспитании детей, мы должны что-то планировать, мы должны как-то анализировать свои ошибки, видеть, что делать. А почему-то в общении с мужем нам кажется, что вот тут как раз-то уж точно место спонтанности, а если уж и романтики касается, то вот захотела левая нога, сейчас мы ему записку и напишем. А вот не захотела, тогда писать не будем. Или одна из вещей, про которые мужчины говорят, как воспоминания о образе возлюбленной, которая у них была, это что женщина им улыбалась. Вот одно из очень важных ожиданий мужчины, когда он приходит домой, что это я даже сейчас не сказала одеть каблуки и накраситься, потому что это не всегда получается. Те, кто так делают, молодцы. Но те, кто нет, или те, кто делают изредка, тоже молодцы. А те, у которого это совсем не получается, маленькие дети, семеро по лавкам, что называется, разрывают на куски, нет возможности, прибегают с работы на 5 минут, за 5 минут до прихода мужа, не успевают вообще в стакан воды выпить, понимаете? Еще сейчас там намарафетиться, неуспеваемые, действительно, это не всегда получается. Хотя это очень важно. Внешность как бы женщины, ухоженная, это вещь, которая очень важна мужчине до последнего его дня. Понятно, что в начале семейной жизни это более критично. Потом красота, просто сама красота, она уже залогом счастья быть не может. Даже самая красивая женщина на свете, мужчина к этой красоте его жены привыкает. Он уже перестает на нее так реагировать. Но все равно сам факт, сам посыл. Вот вспомните, когда мы вот станем перед зеркалом, накрасимся немножко, да, прихорошимся, вот оденем там парик, немножко подушимся. Что-то такое небольшое делаем, мы начинаем себя ощущать по-другому, мы начинаем ощущать себя женщиной. И даже это не столько вот именно красоту вдруг свою показать, потому что, смотрите, человек с нами уже 20, там, я не знаю, 30 лет живет, он уже нас знает, да? А именно вот почувствовать вот это вот желание понравиться, желание быть женщиной, вот этот посыл, это то, что важно, не всегда получается, но иногда даже не нужно так много. Знаете, вот я, например, сегодня там расскажу. У меня сегодня успела уже отработать 13 учеников по музыке, да, я учитель музыки, например. Там, не считаю еще несколько разговоров по телефону, достаточно драматичным, со всякими людьми, которые мне звонили, рассказывали про всякие свои проблемы, там, не считая всяких домашних дел, которые еще надо было сегодня сделать, детей моих, которые у меня есть, да. И вот понятно, что когда я к вам прихожу сейчас в 10 часов вечера, то спонтанно у меня уже сил нет. Но я понимаю, что я сейчас люди меня ждут. Что я делаю для того, чтобы как бы как-то себя почувствовать по-другому? Я одеваю парик, наряжаюсь, крашусь, душусь. Вот мои дети всегда говорят, а зачем ты душишься? Они же не чувствуют тот запах. Говорю, они не чувствуют, но я чувствую. Понимаете, духи, вот вы же не знаете, есть у меня духи или нет, а я это знаю. Это делает там другое ощущение, мы себя по-другому ощущаем. Не нужно что-то такое, не знаю, бальное платье одевать. Что-то небольшое. Вы знаете, муж должен прийти. Посмотрите в зеркало просто вот так немножко что-то такое, да? Слегка, слегка привести себя в порядок. Я не знаю, у кого косынка, а одеть ровно, понимаете? И самое главное, подойти к двери и улыбнуться. Я, например, когда мой муж приходит, я работаю. Все время у меня еще уроки идут, там уроки, иногда невесты, там у кого что. Да, сижу в комнате и работаю. Теперь я всегда выхожу к нему, открываю дверь. Вот я слышу, он пришел, открываю дверь, выхожу в салон, улыбаюсь ему, говорю, здравствуй, я работаю. И захожу обратно. Вот это вот ощущение, оно очень важно. А когда человек приходит, и никого такая, знаете, крики такие раздраженные, мамы и возня детей там на дальнем фоне где-то, на дальнем плане раздаются, а самой хозяйки дома, она, значит, в поле зрения нету. То есть такое ощущение, помните, такая картина была известная, называлась «Не ждали». Да? Вот эта вот картина «Не ждали», вот такое вот ощущение. Человек приходит домой, а его не ждали. А что он вообще пришел? Может пойти с друзьями посидеть еще часок, потом через часок и прийти. Вот этот выход, эта улыбка, это вот это ваш образ возлюбленный, который он любил, там, не знаю, кому сколько лет назад. Вот эту улыбку, вот эту улыбку, вот эту женственность, вот этот вот порыв. Потому что за это любят женщину, вот за ее порыв к нему. И нам кажется, что мы уже все, уже такая у нас круговерть, мы это вернуть не можем, и это берет у нас очень много сил действительно выйти, улыбнуться. Вот это вот первое мгновение встречи, оно очень важно. Вообще точно так же, как у детей для работающих мам, есть критические моменты в режиме дня, которые очень важны, как мама общается с детьми. Это для тех мам, у которых грызет совесть на тему, что они постоянно на работе, а дети постоянно там, не знаю, с кем-то, и у них нет возможности с ними сидеть и проявлять к ним внимание. Так вот, есть у нас определенные такие точки в дневном расписании, которые очень-очень важны для климата семьи, для ощущения ребенка, что мы его любим. Утром, когда мы его провожаем в школу или там в садик, куда кого, днем, когда мы их встречаем, когда они приходят домой, и вечером, когда мы укладываем их спать. Вот эти вот три ключевых момента, это моменты, которые создают душевную связь. Даже если мы с утра проводили, ну, насколько возможно, в спокойной обстановке, да, улыбнулись им, сказали им успехов, хорошего дня. Ребенок идет в школу, в садик, в университет, в ешиву, неважно куда, в хедер, с посылом «меня дома любят, меня дома ждут». Когда у нас есть ощущение «меня дома ждут», у ребенка есть силы и желание на то, чтобы жить. учиться, друзья, все по-другому. Когда он в лахоце, вот в этом вот, в панике, вот в этом круговерти с криками: «Ты опаздываешь, сейчас уедет твоя развозка, где автобус, где тетрадки?» Начинаются вот эти крики, шум. Там мама, если это маленький ребенок, вообще он не столько понимает слова, сколько он видит выражение лица, мимику, тон голоса. Это то, что даже если ему 3 месяца. Начинается какой-то крик, мама такая какая-то рассерженная, расстроена, да. У него такое ощущение, что дома его не ждут. Вот он сейчас ушел, и вы знаете, как детдомовского скинули, и нету. Его нет ощущения, что у меня есть дом, куда меня ждут. Знаете, вот проанализируйте. Нам легко уйти из дома, вообще нам легко отойти, отделиться как бы от мамы, да, только тогда, когда мы уверены, что нас ждут обратно. Те люди, вот семья, когда есть крепкая семья, и муж уверен, что жена его ждет, жена уверена, что муж ее ждет, у нее есть гораздо больше возможности вести самостоятельный какой-то образ жизни, потому что она уверена, что на самом деле там, сзади, есть человек, который ее ждет. Если люди, они не уверены, ждут их или нет, то это начинается, называется на иврите «харадата натиша», а на русском «страх быть брошенным». Люди, у которых есть страх быть брошенным, они вообще как на поводке за супругом, за родителем, не знаю, за кем-то, от кого они зависят, они ходят как пудель на поводке, боятся вообще отойти на шаг. Потому что иди знай, вот я сейчас отойду, а меня же там не ждут. Вот когда мы вот в такой вот суматохе выпроваживаем своих детей, ну иди уже, иди, сейчас уже звонок был, беги уже, да? У ребенка нет такого ощущения, что вообще он меня ждут тут, понимаете, и у него этот неспокойный на душе, у него уже нету вот этого вот спокойствия, вот такого наполненности для того, чтобы воспринимать, что там преподают в школе, для того, чтобы нормально, доброжелательно общаться со сверстниками, все уже идет наперекосяк. Теперь наш муж далеко от наших детей не уехал. И вот утром, когда мы расстаемся, он идет там на работу, идет в Вишиву, кто куда. Или мы там ходим, расставайтесь подоброжелательно. Когда это происходит так, то человек, вот он ушел из дома, да, я осталась, или даже я ушла еще до него, да, есть ощущение такое: меня дома ждут. Меня дома ждут, это значит, что это дает нам спокойствие, это дает нам уверенность, это дает нам возможность развиваться. Мы не озабочены тем, что на самом деле нам до второй стороны до нас нет дела, потому что мы этого очень сильно боимся. Когда второй стороны до нас нет дела, то мы гораздо более заняты мыслями вот о том, что происходит у нас дома. Да? У нас уже не остается душевной энергии на какое-то развитие. Или наоборот, мы уже настолько забиваем на то, что происходит дома, что вообще об этом не думаем. Вообще никакой связи уже не создается. Да? Потому что мы думаем, что ее уже порвали, не дай бог. Второй момент, который очень важен, это момент, когда дети приходят из школы. К сожалению, сегодняшняя ситуация такова, что очень многие дети, они приходят, называется на иврите «еладей мафтех». Дети, у которых мафтех – это ключ на иврите. Да? Что это когда на шее у ребенка на ниточке висит, там на веревочке висит ключ, и вот этим ключом они открывают пустую квартиру, заходят, там их никто не ждет. Смотрите, если уже нет выбора, так его нет. Ничего тут не сделаешь. Хотя бы оставьте обед с запиской. Мама скоро придет. Приятного аппетита, да? Что, если нет мамы, то хоть записка пусть будет, что-то будет, какой-нибудь, я не знаю, рожицу нарисуйте, что-то приятное, чтобы человек не пришел в холодную квартиру, где ничего нет, и начинал себе заваривать, я не знаю, есть ли такое суррогатно в России, в Израиле есть такая вещь, называется манахама. Мана – это порция, хама – это теплая порция. Берешь такое, не знаю, как это сказать, что это такое, порошковатого формата, там, завариваешь это кипятком и получается там не знаю что, да. И вот они вот это, ну, типа как в России, я помню, 30 лет назад там были супы из пакетиков. Вот что-то в этом варианте, да. Вот. Что-то такое наварил там себе ребенок, и вот этот суррогат холодный, там, не знаю, непонятно какой, ест. И все. Это что такое? Нельзя такое допускать ни в коем случае. Как бы мы ни были заняты, то что у ребенка тогда у него есть ощущение, не ждали. у меня нет дома. Теперь точно такое же ощущение возникает у нашего мужа, когда он приходит, и нас даже мы есть дома теоретически, но практически нас там рядом нету. Да, тоже происходит не ждали. Теперь не всегда это действительно просто. Спонтанно явно не получится. Если его приход вот точно накладывается на то, что нам надо, например, укладывать всех детей, они там маленькие, они там плачут, их надо делать в ванну, всех купать, и там начинается, и он в этот момент еще пришел, ему еще улыбаться. Но это стоит того. Несмотря на все сложности, это стоит того, потому что у человека есть ощущение, что у него есть жена. Есть такое сразу замечание. Опять-таки, я очень много замечаний уже знаю наизусть, потому что много раз их слышу. А может быть, лучше я почувствую, что у меня есть муж, чтобы он все бросил и побежал в ванну и начал купать детей вместе со мной, вместо того, чтобы я должна была ему улыбаться. Теперь вспомните, вот я могу сказать, как человек, который там приходит домой с работы. Очень трудно, когда ты только открываешь дверь. Я женщина, да, не мужчина. Я захожу, и мои дети, которые были сами, они начинают на меня тут же наваливаться и говорить: «Мама, а мы голодные, а мы хотим ужин, а мы еще не обедали, а мы еще что-то не делали», да. Очень понятно, я как женщина, я могу себя взять в руки и, так сказать, начать сразу. Но согласитесь со мной, те, кто это переживали, что это достаточно сложно. Потому что когда мы заходим домой, нам сначала хочется какое-то время там акклиматизироваться. Как говорил Рав Кавас, что когда я захожу домой, ну, это про мужчин, конечно. Когда я захожу домой, это не я зашел, это зашла моя тень. А я приду через 20 минут. Вот это очень правильное замечание, да? Потому что человеку нужно какое-то время на акклиматизацию. Подойдите ему, улыбнитесь. Вы хотите, чтобы вам не нравится, как получается вот этот график с ванной, там, с чем-то, с его приходом, можно посидеть и продумать вместе, каким образом можно это сделать. Вам нужна его помощь? Посидите, продумайте, как это надо сделать. Но отменять вот этот вот момент первой встречи, написано вот во всех психологических книжках, что сколько времени берет создать первое впечатление. Вот, например, человек, допустим, молодой человек приходит на шедух с девушкой. Сколько времени берет для того, чтобы создать вот это первое впечатление о человеке. Подходит он мне или не подходит? Которое, на самом деле, оно достаточно важное потом. То есть бывают люди, конечно, потом свое первое впечатление меняют, но в целом оно как бы очень имеет большой вес потом в дальнейшем для принятия решения, продолжаем мы с этим человеком или нет. Или, например, сколько времени берет, когда мы приходим на районову, да, на интервью по устройству на работу, сколько времени берет у работодателя понять, что мы себя представляем, сколько у нас времени есть для того, чтобы максимально как бы вот хорошее впечатление создать. 30 секунд. Мы делаем создаем свое впечатление о человеке за 30 секунд. Вот смотрите, ваш муж зашел. Сколько времени вы должны ему улыбаться для того, чтобы у него создалось впечатление о том, что вы его любите и все хорошо? 30 секунд. Ну скажите, что за это время с вашими детьми произойдет? Ну ничего, у меня 9 детей, я вам обещаю, что ничего не будет. Не нужно много. Для того, чтобы была романтика в доме, не нужно много. Нужно желание. Только желание. Больше ничего. Вот дать вот этот вот посыл 30 секунд, минуту, а потом можете дальше спокойно исчезать в ванной и купать всех обратно. Невозможно, если на иврите есть такое выражение, «Эйн эфшарут шния ли трашмут решуна». Нет второго шанса на первое впечатление. Первое впечатление, но всегда первое. Теперь скажите, ну да, я сейчас первое впечатление ему через 25 лет после свадьбы буду делать. Да, мы каждый день живем заново. Каждый день все можно поменять. Все предыдущие 24 года, 11 месяцев и, не знаю, 20 дней мы вставали угрюмые и со злостью так что-то бурчали. А вот сейчас, на 21 день 24 лет и 11 месяцев, жизнь стала другой. И мы берем себя в руки и меняем наше спонтанное поведение на поведение продуманное. Для чего? Для того, чтобы было хорошо прежде всего кому? Нам самим. Нам самим. Потому что если мы бурчим, то нам самим от этого плохо. Если мы недовольны нам самим, если мы себе говорим, что мы несчастны, вспомните урок про внутренний разговор. У нас внутри нас постоянно идет монолог. Да, тихо, я сам с собой, я веду беседу. У нас есть постоянный монолог внутренний, который мы себе говорим. у нас, кто хозяин этого монолога? Мы сами, никто нам эти слова не вкладывал в голову, эти мысли нам никто в голову не положил. Мы сами хозяева того, что у нас там находится. Мы решаем, что там будет, а что там не будет. Все можно поменять. Можно поменять, можно сделать, чтобы наша жизнь, она состоит из мгновений. Очень-очень коротких мгновений. И у нас, в наших руках это менять. Немножко принести света в нашу жизнь. Теперь вот мы начала говорить про радиоманты и объяснила Ахшав, чтобы есть три вещи, которые отравляют нам вот эту вот любовь, влюбленность, разрушают нашу романтику. Первое – будни. Второе – это ощущение, что наш муж нам обязан. Почему? Потому что если наш муж нам обязан, то мы не просим его, а требуем. Потому что если кто-то нам что-то обязан, да, вот вспомните, там какая-нибудь компания обязалась нам что-то дать и не дала. Каким образом мы сейчас будем с ними разговаривать? Просить их о том, что они нам это выдали, прислали наш заказ? Будем это требовать. Где наш заказ? Почему вы до сих пор его не прислали? Вот точно так же мы общаемся с нашим мужем. Потому что нам кажется, что все, что нам хотелось бы, он нам на самом деле обязан. Причем очень часто он в своих обязанностях даже не догадывается. И вместо того, чтобы их просить, мы требуем. А если он уже нам их дает, то мы не говорим ему за это спасибо. Потому что почему даже говорить спасибо за что-то, что нам и так положено, правильно? И если он это нам не дает, то мы очень сильно обижаемся. Поэтому это вещь, которая разрушает влюбленность, разрушает хорошие отношения. И третья вещь, которая очень сильно портит отношения, это ощущение, что мы должны. Почему? Потому что человеку очень трудно что-либо делать по обязанности. Нам гораздо приятнее быть добровольцем, чем человеком обязанным. Вот в иудаизме есть такое понятие заповеди. Да? Заповедь – это то, что Всевышний постановил, что евреи должны делать. У евреев есть 613 заповедей, которые они должны делать. 365 запрещающих, 248, наоборот, которые надо делать. Да? Допустим, насчет запретов нам понятно, что есть какие-то вещи, там, не кради, там, кстати, не кради, это касается всех народов мира, не только нас. Да, там не убивай, тоже касается всех. Вот те, кому это интересно, есть 7 заповедей, которые касаются всех народов мира, вот, и там, которые наиболее там не развратничать, не красть, да, не убивать. Ну, самые такие вот фундаментальные. Теперь у евреев есть заповеди гораздо более еще такие, как сказать, детальные, которые касаются и отношений между людьми. Например, евреям запрещено давать в долг на проценты. Например, нельзя наживаться на горе, на несчастье другого человека. Да? Например, нельзя говорить злословия, нельзя говорить вещи, которые могут принести другому человеку ущерб. И написано в нашем мудреце, говорят, что «Хаим и мавит бияда лашон», что жизнь и смерть, они во власти языка. Да? Поэтому с помощью языка можно убить. Да? И есть также заповеди, которые надо делать, созидательные. Вот эти заповеди созидательные, написано, что если человек делает, например, есть очень много заповедей, которые нужно делать в определенное время, и они постановлены именно заповеданы мужчинам. Почему? Потому что мужчина, в принципе, ну там есть несколько объяснений. Одно из объяснений это то, что женщины, они заняты тем, что они выращивают детей, бытом, и они не всегда свободны для того, чтобы делать всякие заповеди. Обычно это больше касается заповедей, которые между человеком и Всевышним, потому что между человеком и человеком, это, как правило, и мужчин и женщин касается в равной степени. Или между человеком и Всевышним у мужчины есть больше заповедей, чем у женщин. Теперь, например, скажем, заповедь суки. Да, в суку есть у нас вот арба миним, 4 вида растений, которые мы в сукот берем, делаем на тилат лулав. Мужчина не обязан, в этом женщина не обязана. Теперь, если женщина это сделала, у мужчины заповедь больше. Почему у него больше? Меня даже же не просили, я все равно захотела. Почему? Потому что когда мы что-то обязаны делать, то нам это сделать гораздо-гораздо тяжелее. То есть нам гораздо легче морально делать какую-то вещь, которую я не обязана делать, потому что я чувствую в этой ситуации себя большой. Да, я решила сделать что-то хорошее. А вот в той ситуации, когда я обязана сделать, у меня есть внутреннее сопротивление, потому что наша душа, она свободная. Нам хочется быть свободными, как птицы. Нам любая вот вещь, которая по повелению, нам сделать ее гораздо тяжелее. Нужно всегда это брать в расчет. Что если вот сознание, что я обязана делать это вещь, которая убирает мотивацию. Теперь романтика, это вот как раз нельзя превращать романтику в обязанность. Потому что если мы превратим романтику в обязанность, то тогда у нас не будет никакого желания это делать. И тогда весь смысл романтики, он на самом деле пропадет. Потому что какой смысл романтики? Сделать нашу жизнь более наполненной, более радостной, более свежей такой. А если это становится обязанностью человека, да, то вместо этой свежести мы получаем что обратно? Мы получаем рутину. Ту же самую рутину. Романтика тоже может превратиться в рутину. Например, люди решили, что, например, они решили, что там раз в сколько-то времени они друг другу дарят подарки. Супруги, вот, например, их там научили на подготовке к свадьбе. Раз в сколько-то времени они дарят друг другу подарки. И вот они стали дарить и дарить и дарить и дарить. Там прошел, там, не знаю, несколько месяцев, и у них уже это лезет из ушей. Нет, во-первых, это уже перестало быть сюрпризом, потому что это уже понятно, он должен мне, она должна быть, и должна мне это дать. У нас уже как бы, нас уже это не радует, потому что это вошло уже, это тоже стало частью шигры, частью будней. Вот нам нужно тоже вот этого остерегаться, не ставить вещь, которая должна быть направлена на радость, не превращать ее тоже в часть будней. Вот не делайте романтику слишком часто. То есть любая вещь, хороших вещей должно быть много. Да? В жизни должен быть дефицит. Помните, как Аркадий Райкин говорит? Надо стараться сделать так, чтобы всякие вот эти вот романтические вещи, которые дополняют нашу жизнь, которые наполняют ее, чтобы они не повторялись все время один с другим, и чтобы они не входили в какой-то график, что там ви ставят, понимаете, галочку ставят в том, что выполнено, купили. Никогда так не делайте, потому что это теряет как бы свой смысл. Нужно, чтобы вот это желание порадовать, аутентичное вот этого желания, оно у нас оставалось. Чтобы это не было такого, что не вести подсчеты, кто сколько дал, потому что это тоже абсолютно убивает какую-либо радость и желание делать что-то для другого, и благодарность не вызывает, когда идут постоянно вот эти подсчеты, кто что дал. А также вот это вот по обязанности, превратить романтику в обязанность, это самое грустное, что можно сделать. Стараться делать то, что мы делаем, всегда делайте от души. Создать себе мотивацию, сделать это, потому что я хочу порадовать человека, потому что я хочу почувствовать себя большой, а не потому что я хочу, не знаю, поставить ви или с кем-то посоревноваться. Мы хозяева нашей жизни. От нас зависит, насколько она будет цветной, насколько она будет радостной, и насколько мы почувствуем любовь один к другому. И внутри, и снаружи, как бы извне, насколько мы почувствуем ее. То, что мы даем миру, этому миру, то этот мир нам дает обратно. Это касается не только семьи, а вообще всего. Тот посыл, с которым мы встаем утром, таким посылом нам этот мир отвечает. Я всем желаю, чтобы у нас всегда была мудрость дарить этому миру радость для того, чтобы он отвечал нам тем же.